Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 23 июня 2012 года. Поручаюсь за всех. Вопрос. Что делать, если с одной стороны делаешь все возможное? Учишься, включаешься в группы, в распространение. А с другой стороны, видишь, что остался в своей гордыне и больше ничего не принимаешь в расчет. То есть просто блокируешь себя. Ответ. Нужно попросить у товарищей, чтобы они тебе помогли, поддержали, помолились за тебя. Общая молитва, тфилат рабим, это молитва за кого-то другого, за остальных. Человек не может молиться за самого себя, потому что это будет эгоистической просьбой. Даже если ты будешь уверять, что якобы хочешь свойства отдачи, все равно это будет эгоизмом, ведь ты хочешь его для себя. Находясь в группе, я хочу лишь одного – быть поручителем для всех. Я хочу поручиться за них, что они достигнут всего, чего хотят. Итак, мы все взаимно поручаемся друг за друга. А иначе мы не сможем своими свойствами соответствовать высшему полю. Мы находимся в нем словно заряженные частицы в магнитном поле, которое отдаляет нас, вместо того, чтобы притягивать и приближать. Ведь мы хотим использовать его для себя, а потому оно отталкивает нас. Как же нам достичь подобия с ним? Для этого мне надо соединиться с товарищами, и тогда у меня появится некое сходство с этим полем. Тут действуют четкие физические законы, описанные в учении 10 сферот, и нет никакой мистики.
Радиоверсия.
Перемагничивание моего сердечника. Все решает внутреннее намерение, для которого даже не требуется никаких слов. Если мы знаем, что нам необходимо непрерывно находиться в связи, преодолевая все помехи и общие в группе, и каждого лично, то мы будем держаться в правильном намерении. Нам нужно лишь все время об этом заботиться. Мы постоянно возвращаемся к этому намерению. Во время урока, прослушивая записи в течение дня, читая блог. Так я все время напоминаю себе и возвращаю к намерению на соединение. И кроме того, я волнуюсь о том, чтобы все товарищи удерживались в связи. Ведь если у нас будет общее, сильное желание, то за счет этого мы раскроем Творца. А если не будет этого общего сосуда, нам не достичь раскрытия. Это непременное условие. А мы забываем о нем и возмущаемся, почему ничего не достигли. Но разве ты сделал то, что был обязан сделать? У тебя нет потребности к этому раскрытию. Это условие, не прихоть Творца или высшего поля, будто от тебя требуют заплатить в одном месте, чтобы потом получить в другом, словно в магазине. В духовном мире такого не бывает. От тебя требуется потребность в том самом свойстве отдачи, и только тогда ты сможешь его раскрыть. Оно уже и сейчас окружает тебя со всех сторон. Ты находишься внутри этого высшего поля, но не можешь его обнаружить, потому что не чувствуешь в нем никакой необходимости. И о чем же тогда ты плачешь? Ты даже не знаешь, что называется свойством отдачи, высшим полем, которого ты так вожделеешь. Ты плачешь о чем-то совсем другом, о том, что не получил наполнение для эгоизма. Если бы тебе действительно не хватало свойства отдачи, ты немедленно раскрыл бы его в этом поле. Ведь ты находишься внутри этого поля, но только твой заряд, твое желание воспринять его, пока очень слабое. А может быть, этот заряд вообще направлен в противоположную сторону, не на то, чтобы перенять свойства отдачи, а просто им насладиться. Ты можешь проверить, ориентирован ли ты в одну сторону с этим полем, со свойством отдачи, если попробуешь соединиться с другими. И тогда ты увидишь, действительно ли хочешь соединения или нет. Нужна ли тебе отдача и любовь, или не нужна. До тех пор, пока мы не начнем работать в группе выше своего эгоизма, пытаясь соединиться, мы не получим внутренних свойств, необходимых для контакта с высшим полем, с Творцом, чтобы попросить от него силу исправления. Поэтому работа в группе – это самое предварительное, необходимое условие. И потому сказано «от любви к творениям к любви к Творцу». Именно поэтому произошло разбиение желаний, чтобы мы смогли, работая вместе с другими, достичь потребности в свойстве отдачи. Главное – это желание научиться отдавать.
Радиоверсия.
Положительный заряд. Этот путь труден, если мы остаемся внутри своего эго и хотим между собой произвести какие-то эгоистические разборки. Пытаясь решить проблемы на эгоистическом уровне, мы постоянно будем ругаться, спорить, не сходиться во мнениях, и это никогда не закончится. Если же мы поднимемся над своим эгоизмом для того, чтобы соединиться, и все наши споры и трения будем воспринимать только как приглашение к связи, помощь от противного, то постоянно будем радостными, полными сил, вдохновленными и способны на все достижения. А если мы чего-то не сможем, то нам будет у кого просить помощи. То есть мы таким образом достигаем просьбы к Высшим, молитвы, а иначе мы не сможем этого сделать. И это будет не простой молитвой, а общей, когда я прошу за всю группу, а не за себя. Ведь просьбы о себе не помогают, а наоборот отдаляют нас, выбрасывая на путь страданий. Точно так же во время обсуждения за круглым столом мы говорим, что хотим оставить все раздоры. Мы не хотим спорить и выяснять, кто из нас прав, больше или меньше, и на сколько процентов. Это не дебаты в правительстве. Сюда пришли люди, желающие построить новое соединение, без которого человечество обречено на гибель. И это возможно лишь в том случае, если мы прекращаем все споры между собой и поднимаемся на новый уровень соединения, чтобы все преступления, оставшиеся внизу, покрыла любовь, которая превыше всего. А о преступлениях мы не говорим, будто их и не было. И тогда мы построим над собой купол. Именно этого мы хотим достичь на обсуждениях за круглым столом. И перед тем, как делать это на публике, нам надо научиться то же самое реализовывать в своей группе. Поэтому нужно использовать любую возможность для объединения, именно несмотря на все имеющиеся между нами споры, разногласия и неприятия. В такой форме воздействует на нас высшее энергетическое поле, пробуждая в нас такие реакции, вызывая между нами трения, чтобы мы вознуждались в помощи Высшего. Как сказано, воцаряющий мир на небесах установит мир и между нами. Нам нужно добиться, чтобы это поле воздействовало на нас не своим отрицательным полюсом, а положительным, в обратном направлении. Любое поле, любой магнит может влиять отрицательно, а может и положительно, северным полюсом или южным. И все это зависит от нашей ориентации, от нашего заряда, нашего намерения.
Радиоверсия.
Ключ к радости. Вопрос. Возможно ли продвигаться в радости? Ответ. Если человек погружен в свое эго, в свое желание насладиться, то он, естественно, не сможет радоваться, потому что будет чувствовать от этого одни страдания. Но если он поднимется над своим эгоизмом, чтобы не заботиться о том, что в нем происходит, а жить на более высокой ступени или сотворять себя со свойством отдачи, с миром, с тем, что находится вокруг него, то он может быть все время в радости. До такой степени, что он вообще не будет ощущать, что происходит с его телом. Тело может жить, а может умереть, но человек уже не будет чувствовать себя относящимся к этому телу. Сейчас мы полностью олицетворяем себя со своим телом. Но мы можем развиться так, что постепенно отдалиться от него все дальше и дальше, и в итоге вообще перестать ощущать, что связано с ним. Как будто я воспаряюсь над этим телом. И это действительно так, ведь если я объединяюсь со свойством отдачи, то живу в ней. Это и есть ключ к тому, чтобы продвигаться в радости. Я могу такого достичь, если включаюсь в окружение и вместе со всеми организую одну общую силу группы, не эгоистическую, а созданную из всех наших духовных искр, соединенных вместе поверх нашего эгоизма. Мы расцениваем свой эгоизм как нечто неважное, а искры поднимаем и придаем им высшую важность. Получается, что мы начинаем жить внутри этих искр, которые, соединяясь вместе, образуют одну огромную силу группы. А кроме того, благодаря этому мы развиваем силу взаимной отдачи, то есть сможем черпать эту силу отдачи из высшего энергетического поля, из Творца, и тогда постоянно будем ощущать радость. Все зависит от того, как человек настраивает себя относительно группы, и как группа настраивает себя относительно Творца, относительно поля отдачи и любви. Это единственный фактор, определяющий все. Надо отключиться от своего «я» и подняться на ступень «мы». И тогда мы все и будем постоянно пребывать в радости. Это не просто сделать. Мы будем все время падать и снова подниматься в течение всего пути. Ведь каждый раз нам будут добавлять эгоизм, желание насладиться, чтобы мы еще больше укрепились, соединились и сильнее связались с полем отдачи. Но именно таким путем идет продвижение. Если человек олицетворяет себя с целью, то все происходящее на этом пути он принимает с радостью, поскольку понимает, что это средство для достижения цели. А если человек думает только о своем животе, то он, естественно, будет вечно ходить с кислой физиономией, страдать от своей жизни, критиковать и предъявлять претензии ко всем, группе, товарищам, творцу, учителю. Он все будет считать плохим. Все зависит лишь от настроя человека.
Радиоверсия.
Обремененный долгами является рабом. Прозрение. Перкинс, экономический советник Всемирного банка ООН МВФ, Минфин США, корпорации Fortune 500, в книге «Признание экономического убийцы». Русский перевод. Моя работа в качестве экономического убийцы в 1970-х годах заключалась в порабощении наций, обладающих ресурсами, путем обременения их долгами, которые они никогда не смогли бы выплатить. Затем мы требовали, чтобы они задешево продавали свои ресурсы нашим корпорациям. Эта невероятно успешная стратегия привела к созданию первой глобальной империи, которая была создана не военной оккупацией. Она изменила геополитику, власть узурпировали мультинациональные корпорации. Корпоратократия. Эта же стратегия применена в США, чтобы закабалить население, которое отстаивает демократические права, угрожающие корпоратократии. Эффективным оружием для защиты корпораций от рабочего движения является долг. Заемщиков вводили в заблуждение мыслью, что они платят низкие проценты, но манипуляции банков вели к росту общего долга. Мы наконец поняли, что оказались их рабами и восстали против их лжи. Движение оккупантов охватило континенты. Обитатели Уолл-стрит и те, кто составляет финансовую и политическую систему, видят свой конец. Корпоратократия наносит ответный удар, пишет новые законы, запрещающие собираться, пытаются обложить интернет цензурой. Реплика. Методика порабощения будет меняться, но не исчезнет, пока не исправится человеческая эгоистическая природа. Поэтому все движения оккупантов ничего не дадут и угаснут. Спасение в воспитании народа и в его исправлении скрытой силой природы. Она создала эгоизм, и она же может его исправить. Порабощение происходит от его исторического и духовного источника, фараона, у которого евреи были рабами. Фараон олицетворяет весь вселенский эгоизм, поэтому даже смерть хотел обыграть в мумии. И поэтому человек раб своего эгоизма и остается его рабом, пока не начнет себя исправлять методикой интегрального воспитания. Поэтому наше время, текущий кризис, это время выхода на свободу от фараона, эгоизма всем миром.
Радиоверсия.
Время скоро остановится. Мнение. Журнал Physical Review. Согласно гипотезе ученых из университета Саламанки, в будущем время остановится и все будет выглядеть как замороженное. Не Вселенная расширяется с ускорением под воздействием темной материи, а в действительности замедляется время, замедляется сам космос. Ученые полагают, что в будущем, когда Земля прекратит свое существование, время остановится и все будет выглядеть подобно картине, которая всегда существовала. Космолог из Кембриджа Гибсон говорит, время возникло во время Большого Взрыва, и так же, как оно родилось, оно может и исчезнуть. Реплика. Согласно Каббале, времени, места движения на самом деле не существует, а вся ощущаемая нами действительность образуется только в нашем ощущении, в нас, а вне нас существует только одна высшая сила – поле отдачи. А мы, состоящие из противоположных ей свойств, ощущаем в себе противоположность в виде картины нашего мира в своих пяти органах чувств. Об этом каббалисты писали уже тысячи лет назад. Смотрите введение в книгу Зоар. Но чтобы ощутить истинную картину, нет необходимости ждать миллиарды лет. Этого можно достичь в нашем сегодняшнем состоянии, если изменить наши свойства, выйти за пределы ограничения нашей эгоистической природы. Этим выходом из себя и занимается Каббала.
Радиоверсия.
Большая двадцатка. Конец мечте. Мнение. В основе большой двадцатки лежит мечта о том, что страны, обладающие 85% богатств планеты, могут действовать сообща, чтобы обеспечить стабильность мировой экономики, ее разумное управление. Затем уже каждый должен определить свою стратегию роста сам, но действуя в мире, который не является валютными джунглями. На какой-то момент мир поверил в коллективную силу его руководителей, начал появляться черновик мирового правительства. Умной координации экономической политики, главы государств пообещали реформировать мировой экономический порядок, решили привлечь 5000 миллиардов долларов для активизации мировой экономики, удвоили ресурсы Международного валютного фонда и создали Совет по финансовой стабильности для более эффективного надзора за финансовым сектором. Но остальные саммиты Большой Двадцатки были спектаклями на фоне ухудшения ситуации в Европе и в мире. В развитых странах усилился долговой кризис. Бюджетные вливания помогли избежать резкой рецессии, но и ухудшили ситуацию. Развитые страны отсрочили наступление долгового цикла ликвидации долгов, но эти трудные годы наступают. А пока что европейцы в своих проблемах, развивающие страны принимают все более протекционистских мер, США печатают все больше денег, за последствия чего весь мир однажды дорого заплатит. Мечта о действующем сообща мире умерла. Реплика. А не надо было быть столь наивными и полагаться на мечту. Есть законы развития, и они говорят только об одном. Мы обязаны достичь единства всем человечеством. Это не утопия, но делать это надо по законам природы, а не двадцатки. Необходимо достигать подобия природе, ее общей связанности, взаимозависимости, интегральности. Разумно, осознавая, это возможно только при введении всеобщего интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Мир без лидера. Мнение. The Wall Street Journal. По мере того, как отступает влияние США, становятся все заметнее признаки хаоса. Для многих признаки ослабления влияния США – желанное явление. Но угасание лидерства США часто создает вакуум, который заполняют неприятные фигуры. Издание уверено, что экономический упадок США можно предотвратить. Нужен президент, который считал бы господство США желательным и благотворным, а также понимал, что иногда оно требует решительного лидерства. В отсутствии лидерства США – признаки хаоса во всем мире, только цветочки, заключает газета. Реплика. Природа развивает нас по своей программе, неизвестной ни одному из умников в этом мире. Мы вступили в период нашего сознательного развития, как дети, которые должны войти в зрелость. Мы не сможем и далее существовать, желая только играться в наши эгоистические игрушки, у кого больше, кто сильнее. Детство закончилось. Впереди зрелое отношение к себе и миру, иначе придется отвечать перед неумолимыми законами природы. Лидерство возможно только у того, кто осознает поставленные перед человечеством задачи. Понять закон эволюции, необходимость подъема над нашей эгоистической природой, достижение природы отдачи и всеобщей доброй связи, подобие высшему свойству природы – любви. Осознающий и способный вести мир к этой цели имеет право быть президентом мира.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.